Глава 18. Вспоминая теперь, через промежуток 3 лет, этот период моей жизни, я ясно представляю себе выражение лица Лючио, когда я объявил ему о своей помолвке с леди Сибиллой. Его внезапная улыбка придала его глазам блеск, который я в них раньше не видал. Какое-то странное сияние, выражающее не то гнев, не то презрение. Пока я говорил, он играл со своим любимым, но для меня отвратительным насекомым. И я с брезгливостью смотрел, как это блестящее, отталкивающее существо крепко цеплялась за его руку.
«Все женщины одинаковы», — наконец заметил князь. «Мало кто противостоит против соблазна богатого брака».
Его замечание рассердило меня. «Вы напрасно все судите с денежной точки зрения. Сибилла любит меня ради меня самого», — сказал я, сознавая вполне, что говорю ложь. Удивленный взгляд Лючио остановился на мне.
«Так вот, откуда ветер дует. В таком случае искренне поздравляю вас, Джеффри. Завладеть сердцем одной из самых гордых девушек Англии и сознавать, что она вышла бы за вас, даже если бы у вас не было ни одного шиллинга, это действительно победа. И вы можете гордиться ею. Поздравляю вас еще и еще».
Подбросив противное существо, которое он называл духом, чтобы заставить его взлететь и медленно кружиться у потолка, он с жаром пожал мою руку, продолжая улыбаться. И я инстинктивно чувствовал, что он угадывал правду, как и я. То есть, будь я бедным автором, имеющим только то, что мог заработать головой, леди Сибилла Эльтон никогда и не взглянула бы на меня, а тем более не согласилась бы выйти за меня замуж. Но я молчал, боясь выдать мое настоящее положение.
«Видите ли», — продолжал князь сделанным радушием, — «я не знал, что ваша холодная невеста обладает такими отжившими взглядами. Любить ради самой любви — добродетель, которая с каждым днем встречается реже. Я думал, что леди Сибилла вполне современная женщина, сознающая важность своего положения и необходимость сохранить это положение перед светом. Сентиментальность, поэзия — все это, казалось мне, не должно находить места в ее натуре. Но, видимо, я ошибался».
Тут он протянул руку, и блестящее насекомое мгновенно приняло обычное положение на его пальце.
«Мой друг», — продолжал Лючио, — «уверяю вас, что если вы обладаете любовью искренней женщины, вы имеете капитал больше всех ваших миллионов. Клад, которым никто пренебрегать не может».
Его голос смягчился, глаза приняли менее презрительное выражение. Я посмотрел на него в изумлении.
«Я думал, что вы ненавистник женщин», — сказал я.
«Вы правы. Я ненавижу женщин. Но почему? Потому что в их руках находятся зачатки добра, а они добровольно превращают их во зло. Мужчины всегда находятся под влиянием женщин, хотя редко признаются в этом. Благодаря женщинам они попадают в рай или ад. Последний путь, конечно, более избит».
Брови князя нахмурились, и очертания рта сделались почти суровыми.
Я следил за ним, потом с внезапной непоследовательностью воскликнул: «Уберите это ненавистное насекомое! Я видеть его не могу!»
«Что вам сделала моя несчастная египетская принцесса?» — засмеялся Лючио. «О, вы жестоки, Джеффри! Однако, если бы вы жили все время, вы были бы, пожалуй, одним из ее любовников. Я убежден, что она была очаровательна».
«Да она и теперь очаровательна. Однако я готов обложить вас».
И он вложил насекомое в хрустальный ящик и унес его в конец комнаты.
«Кто знает, в свое время этот маленький дух, пожалуй, страдал немало. Может быть, принцесса вступила в богатый выгодный брак, а потом пожалела об этом? Во всяком случае, я думаю, что в теперешнем своем состоянии она счастливее прежнего».
«Я не симпатизирую такой страшной фантазии», — сказал я резко. «Я только знаю, что она или оно — отвратительное существо для меня».
«Да, некоторые переселенные души отвратительны», — заявил он хладнокровно. «Как только они лишаются своей почтенной двуногой телесной оболочки, удивительно, какую перемену совершает с ними неумолимый закон природы».
«Какие глупости вы говорите, Лючио!» — сказал я нетерпеливо. «Как вы можете знать об этом?»
Внезапная тень легла на его лицо, придавая ему странную бледность и непроницаемость. «Вы забыли», — начал он предумышленно размеренным тоном, — «что ваш друг Джон Кэррингтон в своем рекомендательном письме к вам говорил, что во всех отраслях науки я безусловный знаток. В этих отраслях науки вы еще не знаете моего искусства и спрашиваете, как я могу знать? Я отвечу, что я знаю многое, в чем вы не сведущи. Не полагайтесь слишком на свой ум, мой друг, чтобы я не доказывал вам его ничтожность, чтобы я не пояснил вам вне всякого утешительного сомнения, что та перемена, которую вы называете смертью, есть только зародыш новой жизни, какую вы должны жить, хотите ли вы или нет». Что-то в его словах, а тем более в его манере, привело меня в замешательство. И я пробормотал: «Простите меня. Я, конечно, говорил поспешно, но вы знаете мои теории».
«Слишком основательно», — засмеялся он и опять сделался таким, каким я его всегда знал. «Каждый человек имеет свои теории. Модный девиз дня. Каждое маленькое двуногое животное заявляет вам, что имеет свою идею о Боге и даже свою идею о дьяволе». «Смешно. Но возвратимся к теме любви. Я чувствую, что еще недостаточно вас поздравил, так как, безусловно, фортуна особенно отделяет вас милостями. Из всей массы бесполезных и легкомысленных женщин вы получили в обладание единственный перл красоты, верности и чистоты. Женщину, которая выходит замуж за вас, миллионера, не ради личного интереса или преимуществ в свете, а только ради вас самого».
«О, красивейшую поэму могли бы написать о таком изысканно невинном типе девушки. Вы самый счастливый человек. Факт тот, что вам больше нечего желать». Я ничего не возразил, хотя в душе сознавал, что условия моей помолвки далеко не соответствуют словам Лючио. Я, который лично смеялся над религией, сожалел, что моя будущая жена нерелигиозна. Я, презиравший сентиментальность, жаждал проявления каких-нибудь чувств в женщине, красота которой опьяняла меня. Несмотря на все это, я добровольно откинул сожаление и продолжал жить изо дня в день, не задумываясь над последствиями своих действий. В газетах вскоре появилась заметка, что Сибилла, единственная дочь графа Эльтона, помолвлена с известным миллионером Джеффри Темпестом. Не было сказано с известным писателем, несмотря на то, что объявления моего романа продолжали печататься повсюду. Мой издатель Моррисон не мог утешить меня надеждой, что я окончательно добьюсь славы и удержу ее. Десятое издание моей книги было объявлено. Но я знал, что не разошлось более 2000 экземпляров, тогда как продажа произведения, которое я так безжалостно раскритиковал, «Разности» Мэвис Клэр, уже достигла количества 30 тысяч. В начале апреля я в первый раз посетил Вилласмир, так как получил извещение, что почти все работы окончены и что личный осмотр не только желателен, но и необходим. Лючио и я, мы выбрали свободный день, чтобы отправиться туда вместе. По мере того, как поезд летел через зеленые улыбающиеся поля, унося нас все дальше от дыма, грязи и шума современного Вавилона, чувство спокойного удовольствия овладело мной. Первый вид имения, которое я приобрел, не дав себе даже труда взглянуть на него, привело меня в неописуемый восторг. Старинный замок был замечательно красив и казался идеальным помещением для семейного тихого счастья. Плющ и жасмин велись по красным стенам и живописным карнизам. Вдалеке, между густо посаженными деревьями, виднелся серебристый блеск реки Авон. Общий вид природы подействовал на меня утешительно и ободряюще, и я внезапно почувствовал, что с моей жизни снят какой-то гнет, что я вновь дышу свободно и могу пользоваться этой свободой. Я побрел по комнатам моего будущего жилища, любуясь вкусом и искусством, с коим все до мельчайших подробностей было устроено. «Тут родилась моя Сибилла», — подумал я с нежностью любовника. «Тут она будет жить в качестве моей жены, окруженная красивыми и любимыми воспоминаниями своего детства. Тут мы будем счастливы. Да, счастливы, несмотря на скучные и бездушные законы нашего современного света». В большой красивой гостиной я остановился у окна, любуясь восхитительным видом, расстилавшимся далеко кругом. И пока я смотрел, теплое чувство любви и признательности по отношению моего друга, благодаря которому я приобрел эту прелесть, наполнило мне сердце. «Все это дело ваших рук, Лючио», — сказал я, обнимая его. «Я никогда не сумею достаточно поблагодарить вас. Без вас я, пожалуй, не встретился бы с Сибилой. Может быть, не слыхал бы ни о ней, ни о Виласмире, и не был бы так счастлив, как я счастлив сегодня».
«Значит, вы счастливы?» — спросил меня князь. «Я предполагал, что нет».
«Ну, конечно, я не так счастлив, как надеялся», — сознался я. «Мое внезапное богатство, вместо того, чтобы подбодрить, почему-то угнетающе подействовало на меня. Это понятно», — перебил меня князь.
«Весьма понятно. В большинстве случаев самые богатые люди — самые несчастные».
«Разве вы несчастны?» — спросил я с улыбкой.
Глаза Лючио остановились на мне с выражением неподдельной, безысходной грусти. «Неужели вы так слепы, чтобы этого не видеть?» — ответил он, и голос его дрогнул.
«Как вы можете думать, что я счастлив?
Разве моя улыбка, деланная улыбка, которой люди скрывают свои тайные муки от безжалостного взора бесчувственных друзей, может уверить вас в том, что я не имею забот? А что касается моего богатства, я никогда не говорил вам о его размере, который, пожалуй, удивил бы вас, но вы сами только что сказали, что и ваши 5 миллионов угнетающе действуют на вас. А я мог бы выкупить государство, не пошатнув своего состояния, мог бы свергнуть с престола нескольких королей, мог бы сдавить целые страны железной пятой финансовых спекуляций, завладеть миром, не ценя его больше, чем я ценю его теперь, когда считаю его пылинкой, кружащейся в бездне мыльным пузырем, гонимым ветром».
Его брови нахмурились, лицо выражало гордость, презрение и печаль. «У вас есть что-то таинственное, Лючио», — сказал я. «Какое-то горе или потеря, которую вы забыть не можете, несмотря на ваше богатство. Поэтому подчас вы такой странный. Когда-нибудь вы, может быть, откроетесь мне».
Князь громко засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ха-ха, откроюсь!» — воскликнул он. «И расскажу вам историю моей жизни. А вы, мой дорогой скептик, вы утешьте мой больной ум и уничтожьте воспоминания глубокого горя. Это слова Шекспира. Какая в них сила выражения! Не только горе должно быть искоренено, но и даже воспоминание о нем. Эти простые строки дышат глубоким умом. Верно, поэт сознавал или инстинктивно догадывался, что самое ужасное во всей вселенной — это...
Что?
Вечное присутствие воспоминаний, ответил Лючо. Бог ничего забыть не может, и, следовательно, для смертных забвения нет.
Я ничего не ответил, но на моем лице, должно быть, выразились мои чувства, так как знакомая ироническая улыбка появилась на губах Лючио.
«Я злоупотребляю вашим терпением, не правда ли?» — засмеялся он. «Когда говорю о Боге, который, по словам многих ученых, вовсе не существует. Вам скучно, я это вижу. Простите меня. И вернемся к осмотру этого очаровательного жилища. Если вы здесь не достигнете полного удовлетворения, то вы будете
чересчур требовательны. С красавицей, женой и несметным количеством денег вы можете не жаждать литературной славы.
«Я еще могу достичь ее», — ответил я. «Я чувствую, что здесь, окруженный красотами природы, я напишу что-нибудь выдающееся».
«Прекрасно! Да поможет вам Аполлон! А теперь пойдемте завтракать, потом мы еще успеем пройтись по парку».
В столовой был уже накрыт изысканный завтрак, и это удивило меня, так как я совершенно забыл заказать его. Лючио, оказывается, обо всем позаботился, послав депешу еще накануне, благодаря чему мы могли вполне удовлетворить не только наш голод, но и наш избалованный вкус.
«Обращаюсь к вам с просьбой, Джеффри», — сказал Лючио во время завтрака. «До вашей свадьбы вам навряд ли придется здесь жить. Почти все ваши вечера уже разобраны в городе. Вы хотели наполнить дом гостями, но на вашем месте я бы этого не сделал. Вам пришлось бы нанять прислугу, которая положительно ничего бы не делала во время вашего медового месяца. Вот что я предлагаю. Выбрать какой-нибудь день в мае, чтобы отпраздновать вашу помолвку с леди Сибиллой и позволить мне сделать все нужные для этого распоряжения».
Я был в таком настроении, что согласился бы на все, тем более на предложение, казавшееся мне весьма удачным. Риманец стал быстро излагать свои планы.
«Вы, конечно, понимаете, что когда я что-нибудь предпринимаю, то не терплю постороннего вмешательства. Так как ваша свадьба разлучит нас, хотя бы только на время, я желал бы выказать вам, до какой степени я ценю вашу дружбу и устрою для этого блестящее празднество. Если вы положитесь на меня, то обещаю вам создать нечто неподражаемое, нигде не виданное. Я сочту ваше согласие на мое предложение за личную услугу».
«Дорогой мой», — ответил я, — «конечно, я соглашаюсь с радостью. Даю вам карт-бланш, делайте что хотите и как хотите. Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Но какой день назначить?»
«Ваша свадьба состоится в июне?»
«Да, во второй половине июня».
«Прекрасно. Скажем, 22 мая. Это даст обществу возможность прийти в себя после грандиозного празднества и приготовления к другому, то есть к вашей свадьбе. Не будемте больше говорить об этом. Остальное касается меня одного. У нас еще почти 4 часа времени до отхода поезда. Хорошо было бы пройтись».
Я согласился, будучи в весьма радостном настроении. Своей мирной красотой Вилос мир временно очистил мой ум от всяких пагубных влияний. После суетного шума и городской жизни благословенная тишина лесов и гор утешала и радовала меня. И я шел рядом с моим другом, с легким сердцем и улыбающимся лицом. Я был счастлив и верил в голубое небо, если не в Бога за этим небом. Мы побрели по чудным аллеям сада, ныне принадлежащего мне. Прошли через парк и вышли на прелестную дорожку, где кусты покрывались молодой листвой, и белые цветы пестрели между свежей зеленой травкой. Невдалеке от нас защебетал дрозд. Жаворонок поднялся из-под наших ног и радостно, с громкой песней взлетел и скрылся в сияющей синеве.
Листовка, сидя на веточке, с любопытством наблюдала за нами. Внезапно Лючио остановился и положил мне руку на плечо. В его глазах было тоскующее выражение неудовлетворенности и стремление к чему-то недосягаемому, далекому. «Джеффри», — сказал он, — «вслушайтесь в безмолвие земли, внимающей песни жаворонка. Вы никогда не замечали, в каком благоговейном молчании природа ждет божественных звуков?» Я ничего не ответил. Вокруг нас тишина была действительно поразительная. Щебетание дрозда прекратилось, и только чистый звонкий голос жаворонка сладко звучал в безоблачном небе. «В протестантском раю, — продолжал Лючио задумчиво, — нет места для птиц. В нем только самодовольные человеческие души, поющие «Аллилуйя». И цветов нет, и деревьев нет, только золотые улицы. Что за грубое понятие? Как будто мир, в котором живет божество, не должен быть наполнен красотами всех миров. Даже наша маленькая планета красивее этого воображаемого рая. То есть она красивее там, где нет людей. Я протестую. Я всегда протестовал против сотворения Творцом человека. Я засмеялся. «В таком случае вы протестуете против собственного существования?» — сказал я. Глаза Лючио сделались почти черными. Когда море с диким ревом бросается на берег, оно требует своей жертвы — человечества. Оно жаждет смыть с чудной земли ничтожное насекомое, нарушающее ее спокойствие. Оно всасывает и уничтожает человека при каждом удобном случае. И в этом помогает ему его близкий друг — ветер. Когда гром раздается сейчас после молнии, не кажется ли вам, что даже тучи принимают участие в этой благочестивой войне? Войне против единственной ошибки Бога — сотворении человечества. В усилии стереть людей с лица земли, как вычеркивают негодный стих из хорошей поэмы. Например, вы и я — единственные фальшивые ноты в сегодняшней земной гармонии. Мы не особенно благодарны за жизнь. Мы не невинны, как птицы и цветы. У нас больше знания, скажете вы. Но разве вы можете быть уверены в этом? Наше знание, судя по преданию, древо познания добра и зла, пришло к нам от дьявола и внушило нам немало самонадеянности, так как мы верим, что мы бессмертны. Как боги! «Меня вы не можете обвинить в этом», — прервал я. «Я не раз говорил вам, что не верю в загробную жизнь. Жизни на земле мне достаточно. Я не желаю и не ожидаю другой».
«Понимаю. Но если другая жизнь существует», — продолжал Лючио, пристально глядя на меня, «и вас никто не спросит, желаете ли вы жить или нет. Волей-неволей вы очутитесь в состоянии самосознания, в котором вы предпочли бы не быть».
«Пустяки!» — нетерпеливо воскликнул я. «Ради Бога, оставим этот разговор. Я счастлив сегодня. Мое сердце радостно, как жаворонок, поющий над нами. Я в великолепном настроении духа и не способен сказать дурного слова даже моему злейшему врагу». Князь улыбнулся.
«Вот в каком вы настроении», — сказал он, беря меня за руку.
«В таком случае мы не могли бы выбрать более удобного времени для посещения этого красивого уголка».
И с этими словами Лючо быстро свернул направо в узкую тропинку. Мы сделали несколько шагов и остановились перед прелестным домиком, окруженным густой весенней зеленью и огороженным кустами боярышника и душистого шиповника.
«Держитесь вашего настроения, Джеффри», — продолжал Лючо,
«и не меняйте добродушного состояния вашего ума. Тут живет женщина, имя и слава которой вам одинаково ненавистны, а именно Мэвис Клэр».